Новая жизнь. Беседа 783. Здравствуйте. Спасибо, то, что вы с нами в эфире «Новая жизнь», цикл «Чеда бесед» с равным доктором Филайтманом. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Лешит. Здравствуйте. Сегодня мы побеседуем с Равом Лайтманом на разные вещи интересные, которые связаны с чтением Торы. Чтение Торы — это нечто, что еврейский народ делает много поколений. Посмотрим на эти вещи в глубину для того, чтобы приближаться к новой жизни, к новым отношениям. Гаэль, пожалуйста. На прошлой программе мы говорили о чтении Торы как о процессе раскрытия. Раскрытие внутренней Торы, процесс равновесия между злой силой в нас и хорошей силой в нас. Это смысл сказанного. И сегодня мы поговорим о разных аспектах, связанных с чтением Торы. Начнем с подъема к Торе. Мы знаем, что есть особое время, когда читают Тору, и тогда люди приглашаются подняться к Торе. Мы это прекрасно знаем на примере обряда бар-мицвы, когда ребенку исполняется 13 лет, он изучает всю главу, правильно, как правильно читать, поднимается к Торе. И это очень существенный этап его развития. И мы хотим понять, что такое подъем к Торе, куда мы поднимаемся. Тора — это программа всего мироздания. И эта программа объясняет нам высшую, как действует на нас высшая сила. Мы не изучаем ее саму по себе, называется Ацмуто, а изучаем, как она действует на нас и задействует нас. Как она... Когда вышли из нее две силы, сила получения, сила отдачи, хохма и хасадим, это называется, и обе эти силы проходят через систему. В конечном счете, обе эти силы задействуют нас. Строят нас, приводят в порядок, формируют. Как сейчас мы знаем себя. И как обе эти силы должны задействовать нас и привести нас к желаемому развитию. Они существуют во мне, в человеке. Конечно, они влияют на меня. Снутри и снаружи мы еще поговорим, потому что все это зависит от нашего восприятия. Что это за две силы? Две силы, как в электричестве, плюс и минус. Свет, тьма, тепло, холод. Давление, вакуум. Всегда есть только две силы, не может быть одной силы, силы в реальности. Вся наша реальность устроена на основе двух сил. Об этих двух силах можно сказать, что это плюс и минус духовные. И они влияют и сообщают нам. У нас всегда есть две силы, как сказано, одно против другого создал Творец. Мы тоже находимся под властью этих двух сил, но у нас есть возможность уравновесить эти силы. Мы стараемся сделать это в нашей жизни, или нам требуется охлаждение, или лампочку включить, или чтобы был свет. И выключить свет, когда он нам не нужен, чтобы было темно. То есть мы всегда хотим уравновесить силы природы. Что такое внутренний свет и тьма? Это то, что хорошо, и то, что плохо мы чувствуем. Но действительно хорошо и плохо, объективно. Это хорошо и плохо для нашего объективного развития в природе. У высшей силы есть программа, и согласно этой программе мы должны прийти к какой-то форме развития. И если мы будем знать о программе развития, об этом пути развития, и сможем идти ему, выполнять его насколько можно, то так мы приходим к состоянию, когда нам будет хорошо. И действительно, у нас будет две уравновешенные силы, мы почувствуем себя хорошо, очень удобно. Успех будет во всем нам сопутствовать, если мы уравновешиваем две силы. Нет, кроме двух сил, но самое главное — это равновесие между ними, это средняя линия, золотое сечение. И Тора объясняет нам, как жить в этом идеальном состоянии постоянно. Но мы должны постоянно с помощью сил природы, которые управляют нами, обе силы природы выйти из левой или из правой, то есть из равновесия, тогда мы чувствуем себя очень некомфортно. И Тора обучает нас, как нам в каждом случае поддерживать равновесие и жить оптимально. Но жить оптимально означает, что не то, что мне так хочется жить оптимально, а это на благо ближнему. Вы можете привести один пример, как она объясняет, как находиться в равновесии? Возлюби ближнего как себя, великое правило Торы, то есть правило, которое включает в себя все возможности, все состояния, все, что есть. Если вы намереваетесь в каждом состоянии, в котором ты находишься, на благо ближнему, ты выполняешь Тору, и ты находишься в самом лучшем состоянии. Что я чувствую в лучшем состоянии? Если вы действительно в нем находитесь, вы сразу же чувствуете, что вы находитесь в системе высших сил операционной системы. И вы уже видите внутреннюю реальность силы, которая действует и задействует всех. Например, вы смотрите на Орна и на меня, и вы видите, какие силы действуют в нас, и в каком балансе или отсутствии мы находимся, и что стоит, в чем стоит нам помочь, потому что из-за любви, возлюби ближнего как себя, так вы захотите нам помочь, если это возможно, чтобы привести нас к равновесию. В равновесии каждый из нас чувствует себя самым лучшим образом. Есть такое внутреннее совершенство, вы говорите, в состоянии совершенства. Да. Так что такое подняться к Торе, вернемся к первому вопросу, говорят, подняться к Торе, что ты начинаешь получать высшую силу своей работы, которую ты сделал, ты сформировал себя, приложил усилия, изучил Тору, то есть как уравновешивать обе эти силы, как жить с их помощью, как управлять своей природой. Тогда ты после того, как выполнил какую-то работу самоисследования и настроил себя, ты сейчас поднимаешься к Торе, то есть ты достигаешь средней линии равновесия между всеми силами своей души. И тогда ты раскрываешь, это называется чтение Торы, ты раскрываешь, чтение — это раскрытие, ты раскрываешь для себя новый уровень выполнения бытия, реальности тебя в ней. То есть подняться к Торе — это целый процесс, не просто так, как вы нам рассказываете. Это не в субботу выйти, чтобы рядом с тобой кто-то прочитал, ты стоишь рядом с ним, говоришь благословение, и на этом все заканчивается. Нет. Это целая жизнь, то, что вы объясняете нам здесь, найти правильное равновесие для того, чтобы достичь внутреннего совершенства. А в чем смысл подъема к Торе в бар-мицву? Потому что человек становится взрослым, он уже способен раскрыть эти высшие силы, поэтому это называется бар-мицва. И тогда он начинает этот процесс, он начинает сейчас использовать Тору для того, чтобы расти. До тех пор он называется ребенком. От него ничего нельзя требовать. А вот с этого момента он уже должен начинать постигать Тору. А что такое расти? Куда он должен расти после бар-мицвы? К возлюби ближнего, как себя. Это великое правило Торы. Поэтому говорят, что до 13 лет у человека нет хорошего начала, только злое начало. Он еще не постигает хорошее начало, чтобы уравновесить злое начало, поэтому он пока ребенок, балуется. И нужно ему прощать, он пока еще находится под властью зла. И потом мы не очень большие паиньки. Да, используем мы обе эти силы. И 13 лет бар-мицва, это не обязательно 13 материальных лет в этом мире. А как? Это только указывает на возможность внутреннюю, внутрь человека, душевную достичь равновесия. Например, у нас были такие великие каббалисты, которые достигли постижения Торы гораздо ранее, чем им исполнилось 13 лет. А были такие... И не были, а есть, были и есть 99,9% человечества, народа Израиля, которые вообще даже не достигают бар-мицвы. Я хочу понять процесс подъема к Торе. Вы говорили о злой силе, и каждый раз мы как будто получаем с какого-то места хорошую силу, которая производит, немножко уравновешивает плохую силу. Потом берем еще хорошую силу, еще хорошую, пока и достигаем идеального равновесия. Что это за процесс? Откуда я беру эту хорошую силу? Что она делает? Как она уравновешивает плохую силу? Что происходит в человеке? То есть как мы реализуем Тору? Как это происходит? Реально. Ну да, реально. Это называется реализация Торы. Для этого нам нужно быть в особой группе. Поэтому Тору всегда раскрывают во время общественного кризиса, когда нам требуется равновесие, правильная связь между людьми, тогда всегда раскрывается Тора, где там была первая необходимость, это было в Вавилоне. Был большой кризис, и Авраам, один из каббалистов, он раскрыл эту методику и начал ее пользоваться. Тогда он организовал свою группу, которую назвали «Народ Израиля». Тогда это была маленькая группа. С течением времени, как Вавилон распространился на миллиарды людей в этом мире, так и эта группа увеличилась по направлению Исраэль, то есть прямо к Творцу, к постижению высшей силы. Но все это как связь между людьми. Возлюби ближнего как себя, великое правило Торы. Поэтому он обучает всех уровню хеседа, хесед Авраам, то есть правильная связь между людьми. И тогда раскрывается Тора, и всегда раскрывается так, только в связи между людьми, в хорошей связи, уравновешенной. А после этого они стали развиваться. В следующий раз это был Моше, который настолько раскрыл Тору, что записал все ступени развития человека в человеческом обществе, и у нас есть письменная Тора. А давайте вернемся к нашим дням. Что сегодня в наше время может чувствует человек сегодня, что происходит с человеком? Сегодня, когда он начинает идти этим путем, вы говорите, что изначально в нем есть злое начало. И тогда он берет немножко хорошую силу. Откуда он берет хорошую силу? От общества. Он должен быть в обществе, он должен учиться, как он организует себя в связи с другими такими людьми. Это называется миньян. Десятка, группа. И там, в миньяне, в связи между ними, они находят эту хорошую силу, могут раскрыть ее. Не раскрывают хорошую силу. Что эта сила делает сейчас? Исправляет их вместе и в связи между собой. С одной стороны, это 10 отдельных сил, противоположных друг другу. Но когда они преодолевают злую силу и хотят объединиться, хорошую силу, то согласно правилу все преступления покроют любовь, они достигают состояния, когда они раскрывают добро на фоне зла, то есть увязывают эти две силы в равновешное состояние, и в этом состоянии они раскрывают высшую силу, которая называется Творец. Наука Кабла означает, что у них есть сила Хохма и сила Бины, и между ними они раскрывают Кетер, высшую силу. Почему нельзя читать Тору, если нет десятерых людей? Потому что не способен прочитать. Прочтение — это раскрытие. И что? Ты не можешь раскрыть высшую силу, если нет 10 человек, потому что 10 человек — это именно та модель, 10 отдельных сил, частей, которые части одной души, но разделенные, в которых действует эгоизм. И если они преодолевают эгоизм между собой, то они достигают состояния, которое называется совершенством. Так, чтение Торы помогает им преодолеть противоречия между ними. Они должны преодолеть противоречия между собой для того, чтобы прийти к одному целому, и тогда они раскрывают Тору. Высшую силу, высший свет, с одной стороны. С другой стороны, и во время усиления, когда они действуют, Тора помогает им, но это Тора, которая называется «Свет, возвращающий к источнику». То есть Тора, которая объясняет мне всю реальность, еще до всего. Потом я начинаю объединяться с 10 людьми. И каждый раз, когда я с ними соединяюсь, стараюсь объединиться, как пишут нам каббалисты, я вызываю свет, возвращающий к источнику, такую силу, которая тоже называется Тора, создал зло начало, создал Тору, свет Тора возвращает к источнику. После того, как я использую силу Торы, которая объединяет десятерых эгоистов, и эта сила их объединяет, мы раскрываем Тору. Уже не используем свет, возвращающий к источнику, мы не совсем точно знаем, что это, что за свет. Мы раскрываем свет в нашем соединении, что называется сила отдачи, взаимной отдачи. В силе взаимной отдачи мы раскрываем корень ее, который называется Творец, приди и узри. Это в состоянии, когда две силы объединяются, в идеальном состоянии вдруг раскрывается дополнительная сила, да, и не может быть по-другому. И что дает мне дополнительная сила? Какая? Творец. Вы сказали, что я постоянно произвожу равновесие. Нет. Творец-то не сила, это источник всего. Он один. Силу мы не можем раскрыть. Есть, кроме как помощь противоположной. А Творец раскрывается как корень, кетер, верхний штрих, ют. Но у него по-разному называется. Что это дает? Какое дополнение есть, помимо равновесия? Все мои стремления в жизни к тому, чтобы раскрыть мой корень. Кто я, откуда я, почему, куда? Все мои вопросы, кроме животного существования, все мои вопросы о моем источнике. Так весь процесс подъема к Торе, то, что вы объяснили, его цель в конечном счете достичь корня и источника. Да, это то, что мы хотим подсознательно. А что это нам даст? Стремимся к этому. Потому что там я хочу вернуться к жизни, к моему корню, откуда я родился, откуда я пришел. Я постоянно к этому стремлюсь. Это, там есть ответы на все вопросы. Ответы на все вопросы, там корень всего мироздания. Есть такая внутренняя пустота. Когда мы хотим его найти, мы всегда пусты. И иногда мы чувствуем, иногда нет. Смотря чем мы вводим себя в заблуждение. Но все устремления человека раскрыть корень. Я хочу задать еще несколько вопросов, связанных с подъемом к Торе. Мы говорили о бар-мицве, наступило 13 лет, поднялся к Торе. В подъеме к Торе есть иерархия. Она не совсем увязывается с равновесием между людьми. Вы сказали, что... Я спросил, почему можно читать Тору только в Миньяне? Потому что сказали, нужно 10 человек противоположно друг другу для того, чтобы в интеракции между ними они достигли равновесия. Когда поднимаются к Тору, есть иерархия. Сначала Коэн, потом Леви, потом Исраиль. Такова иерархия подъема к Торе. Коины, левиты, Израиль. Это, соответственно, в высшей системе. То, что мы делаем в этой мире, это только обычаи. Так что символизирует этот обычай? Этот обычай символизирует, что мы должны подниматься к Торе поэтапно. Человек самый плохой, который исправил себя, достиг высшей ступени, называется Коэн. Меньше него, лучше него немножко. Кто исправляет себя на меньшем уровне, чем Коэн, называется Леви. А остальные, которые находятся на уровнях эгоизма обычных, не усиленных, называются Израиль, поэтому, когда исправляют себя, они под Коэном или под Леви Израиль. Поэтому раскрытие, прежде всего, посредством высшая сила Коэн, потом сила меньшая Левиты, потом Израиль. Когда читают Тору, до того она находится в шкафу, в Арон Кодеш. Вытаскивают Тору из Арона Кодеша. Почему нужно закрывать это, потом занавеску вешать? Что это? Что это? Да, заслонки. Заслонки красивые. Ну, красиво, некрасиво, это не важно. Это может быть, женщина нравится, а нам нужна истина. Какая разница, красивая, некрасивая? Красиво — это истина. Так почему запирают книгу в шкаф? Шкаф, Арон, это то место, с помощью которого мы охраняем, взращиваем Тору. Это покрытие. Там есть разные предметы, об этом написано много в Зоре. Десятки страниц. Сотни страниц. Все это означает, как человек подходит к Торе. Это символы в нашем мире того, как я раскрываю для себя духовность, высший свет, когда дохожу до понятия, которое называется Арон, и в этом Ароне находится свиток Торы, в ее истинном виде. Я должен раскрыть ее. Открыть это раскрытие, как мы открываем Мегилат Эстер. Там понятно, что мы должны ее полностью раскрыть, показать, что раскрытие. И скрытие, и раскрытие. Мегилат Эстер, скрытие, раскрытие. И так вся Тура. И мы ее достаем из Арона Кодеша и убираем с нее все ее облачения. Тогда можем ее открыть, книгу, свиток, и прочитать. То есть есть этапы раскрытия Торы. А раскрытие делается человеком, который предназначен для этого из всей аудитории. Это символизирует, что в нас есть особое чувство, которое умеет читать Тору в каждом человеке. Одним словом, те этапы отодвинуть занавеску, вытащить из шкафа, снять все облачения. Вся эта процедура, что она символизирует? Это развитие человека, это признаки, какими этапами мы должны прийти к нашему внутреннему развитию для того, чтобы понять, раскрыть для себя, понять для себя, что такое Тура. Какой высший свет действует в нас, во всей реальности, когда мы можем раскрыть его. И когда мы раскрываем, что нам раскрывается? Мы должны вооружиться килим, разумом, чувствами для того, чтобы понять раскрытие. Иначе мы будем как младенцы, как маленькие дети, которые смотрят на мир. Сколько они понимают из него? Так этапы раскрытия указывают на такое внутреннее развитие, которое мы должны делать в разуме и в сердце заранее, для того, чтобы быть достойными раскрытия этого. И еще вопрос. Тору читают распевно, на распев. Что это за распевы? На каждый твой вопрос это сотни страниц Каббалы. Ну, скажите самое главное. Танта. Что такое танта? Это тамим некудот тагенут йод. Особые знаки. Выражение, когда я придаю при чтении Торы, называется танта. Тамим некудот тагенут йод. Четыре этапа постижения. Это сами буквы, знаки над ними, огласовки или тамим, иначе говоря. Когда ты поднимаешься к Торе, тамим там почти нет, только буквы. А где? Они написаны в другой книге, их учат до того, потом знают, как распевать. И точек нет. А только сами буквы. Так что это за особые огласовки? Если ты хочешь выразить Тору в ее глубине, если ты хочешь постичь ее в ее глубине, ты должен раскрывать всю танту. Четыре этапа постижения. То, что я изучаю распев, это не этого имейте в виду. Это символизирует что-то более глубокое. Постижение, когда ты входишь в обе эти силы, которые приходят к равновесию, злая сила и добрая, черная на фоне белого. И там ты постигаешь четыре этапа глубины букв, которые вы называете читающие буквы. Это самая высокая прослойка. Четыре этапа глубины чего? Постижение Торы, постижение действующей тебя силы, задействующей тебя. Потому что что такое Тора? Тора, в конечном счете, должна быть написана на твоих внутренних желаниях. Когда ты уже уравновесил весь свой внутренний мир, согласно Торе, согласно тем законам, силам, которые действуют в тебе, и ты живешь на основе программы Торы, тогда ты будешь человеком Торы. И тогда этот мотив во мне звучит, да, вся танта. И ты исправил свою душу. Всю Тору.
Симфония шлема.
Целая симфония. Включая все мироздание и тебя в том числе. Поэтому наше время подошло к концу. Это было интересно. Спасибо, Яль. Спасибо вам. Новая жизнь. До свидания.